Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня в праздник сошествия Святаго Духа на апостолов, второй день Святой Троицы, мы встречаемся с нашим постоянным автором Николаем Сергеевичем Георгиевским у него дома, и сегодня мы хотели бы поговорить, как всегда, на темы, близкие или касающиеся хоть немного вопросов насущных, вопросов нашей церковной жизни, общественной жизни. А сегодня это вещи, соединенные в новой России. Церковь свободна, несет свою миссию в мир, а мир уже сам решает, принимать эту миссию или нет. Николай Сергеевич, как вам кажется, вот вы наблюдаете за нашими процессами, происходящими сегодня в церковной жизни, отличается ли церковная жизнь сегодняшняя от той, которая еще недавно была близкой для всех нас, но церковь была своеобразным гетто для верующих. Это была особая структура, особая организация, особый мир.
Это была запрещенная тема — молодежь и церковь. Например, нашей Русской Православной Церкви ничего было нельзя. Можно было только отправлять культ, да и все. И то, что открылись такие возможности для Русской Православной Церкви, это просто чудо Божие, за которое отдали жизни и пролили кровь многие сотни тысяч православных христиан русских, которые не забыли свою церковь, но вынуждены были мириться с теми порядками, которые были при советской власти, которая четко следила, понимая, что церковь – это единственное, что было золотом для русского народа, неприходящей звездой и зарей. И никто не ожидал другого поворота, а все ждали именно этого. С высоты своих лет я могу сказать, что все верили в возрождение. В новые церкви не столько верили, сколько в том, что все отдадут, все отреставрируем и будем славить Бога. Молодежь в церкви – это те люди, которые не пришли вот сейчас, а пришли давным-давно. А те, кто пришли сейчас, возомнили себя нашими, если не учителями, то руководителями. Это просто смешно и грустно, когда затухает свет на всенощной, потом возжигается он. Да никогда этого раньше не было, Господи Боже мой. И в какой-то книжке написано, что это надо делать-то. Все свечи тушатся, чадят, дышать нечем, потом зажигается неумело и нечетко и не разово. Потом, конечно, и безусловно, вот эта бесконечная спешка, которая наблюдается в храме, к сожалению. Не надо тащить, тянуть, но и спешить-то не надо, потому что мы не отправляем культ, а мы молимся единому Богу, и все.
Но раньше церковь была жизнью, и невозможно было себе представить жизнь человека без церкви, без посещения храма. Я помню, какой-то духовник говорил своим духовным чадам, что хотя бы на несколько минут перед работой заходите просто в храм постоять, помолиться, сосредоточиться. И если будет такая возможность в день или в несколько дней, то это великое счастье. А сегодня часто наблюдается какой-то клубный принцип, Николай Сергеевич. Вот нужно обязательно побыть на той другой службе, выстоять без понимания того, что происходит.
Нет, конечно, не это главное. Главное — остаться наедине с Богом, душой прильнуть к святости. Это те моменты незабываемые, которые дают нам силы жить дальше. Жить при всяких сложностях, трудностях жизни нашей в России. Потому что те, кто трудится много и долго, тот знает, что нужно воссоединиться со своим Господом, побыть хотя бы в церкви, хотя бы как-то проникнуться душой. И когда нас уже начинают учить те, которые пришли в церковь вчера, это смешно и глупо и горько, потому что они не понимают, что было совсем недавно. Кстати, люди нового поколения абсолютно не знают, с какими трудностями, фатальностями и сложностями встречалось не только духовенство, но и, главное дело, простые люди, молящиеся, когда каждая треба была запечатлена в органах, что люди ходят регулярно, приобщаются христовых тайн, участвуют в жизни церкви. Это были опасные люди, потому что, в принципе-то, они не были сторонниками коммунистических идей, идей, которые рассыпались вдрызг, показав свою несостоятельность. И сейчас тщетно новые коммунисты говорят о том, что если была власть в их руках, то уже сейчас мы жили бы при коммунизме. Ну, чё ж мы и не жили-то при коммунизме. Потом странно слушаются слова даже на военном параде, кстати сказать. Такая-то ордена Ленина, там академия идет, такая-то ордена какого-нибудь еще там. Потом Ленинградская область, Свердловская область, Войковская, метро. Так это ж все, в общем-то, и целом то, что нужно было бы убрать из сегодняшней жизни, потому что не состоялась идеологическая мудрость. Вечно зеленая, вечно живая, все это, как говорится, ушло, оказавшись недосягаемым моментом создать рай на земле без Бога. Вот в чем, так сказать, главная была концепция всех дел. Да что мы подождем? Вот наши дети, вот наши внуки будут жить при коммунизме, хотят они этого или нет. Остальные страны все там после империализма, высшие точки капитализма, должна быть несомненная и безусловная социализм. У всех, в мировом масштабе. Можешь, Василий Иванович, а что? Годика, господи, месяца три поучиться, и порядок будет. Нет, все это, так сказать, к сожалению, а может, к счастью, оказалось странным, и теперь даже на уши странным. А что касается церкви, то она, конечно, для всех одна и та же, но вместе с тем в церкви надо уметь быть. А быть – это значит молиться. В молитве главное и основное действие, которое может быть с человеком, который тянется к Богу, то есть к совершенству. И сейчас уже по программе телевидения часто упоминаю, что церковь – религия и религиозное писание. Уж не такая, так сказать, односторонние разные вещи. Нет, они одинаковы. Дополнять стали друг друга. Недаром, когда в хрущевские времена или еще там позже и так далее говорилось, что коммунизм и религия – это несовместимые вещи. И мы просто помогаем тем людям, которые еще находятся в плену этих самых пагубных идей, которые отвращают их от сегодняшнего дня и говорят, что там за гробом все будет. Ничего там нет. И ничего там не будет. А вот после нас хоть потоп. Это все, к сожалению, так.
Николай Сергеевич, ну так совпало или уже так промыслительно было устроено, что после перестройки, когда церковь получила свободу, в России начали происходить невообразимые, казалось бы, вещи. Вот сегодня на нас полмира, если не больше, буквально ополчились. И наши православные апологеты считают, что это только потому, что Россия выбрала путь духовного возрождения, что у нас открыто исповедуется православие. Вы согласны с этим?
Это отчасти, конечно, так, а отчасти не так. Вот президент Путин показал, на что способны наши технические и военные мысли. Вот им и стало страшно, а стало быть плохо. А раз плохо, то нужно соединяться, чтобы бороться с этим. Как это так? Мы не можем достать нашими ракетами их всех, так сказать. То мы очень богаты, что нельзя для одной страны быть такой богатой, чтобы не делали нам плохо, а мы все выплываем, да выживаем, да еще совершенствуемся. Все это, конечно, дьявольщина. Потому что, в принципе, дело-то не в этом. Казалось бы, ну, пожалуйста, исчезло такое государство, как Советский Союз. Ну, что еще надо-то? Все? Нет, не все. Плохо то, что мы сильные. С одной стороны, это отлично для нас. А с другой стороны, это плохо для тех, кто вот сейчас, так сказать, сочиняют байки всякие, всякую ересь, чтобы сделать нам больно. Но больно-то не получится, потому что палка имеет два конца.
Николай Сергеевич, вам Господь судил стоять в церкви на особом посту. Я вообще даже с трудом могу себе представить, что значит чувствовать себя во главе церковного хора, когда от хора, собственно говоря, и зависит богослужение во многом. Об этом писал патриарх Алексей I Симанский в своей статье, и мне запомнилось на всю жизнь, когда он уподобил пение хора пению ангелов на небе. Что испытывает человек, когда он руководит хором во время службы?
Во-первых, состав хора должен быть молящийся вместе с регентом. А регент должен быть компасом именно молитвенного настроения и создания того необходимого сочетания в себе и молитвы, и профессионализма. Потому что как огня боялись профессионально поющего хора, потому что это было совершенно не соответственно тому, чему должны были учить и что должны были прижимать, выжигать и увольнять. И вот я на своей шкуре испытал все прелести этого музыкального дара мне. Я хотел быть изначально с маленьких лет регентом, и только регентом в церкви, причем похожим на Виктора Степановича Комарова, который в то время был регентом собора Богоявленского, Елоховского, потому что там служил святейший патриарх, поскольку мы были близки к нему, то мы и были там, где был он. И то, что он считал молитвенным и хорошим, то и мы считали соответственно, потому что легко было молиться под те песнопения, которые были и профессиональные, и церковные, и молитвенные. Вот три компонента, которые необходимы для этого всего. Ну и потом дальше что? Регент должен учиться всю жизнь, ибо это профессия, которая предполагает совершенствование бесконечное. И главное, что ты сталкиваешься с такими колоссами, как Сарти, Бортнянский, Турчининов, Рахманинов и так далее, так далее, так далее, Чайковский даже и тому подобное. То есть это и классика, но классика в преломлении церковного состояния молитвы – это то, что приближает человека к совершенству, то есть к Богу. И в этом есть суть служения регента. И если регент знает об этом, да еще и притесняем был со всех сторон, то, конечно, он выдерживает на себе немалое бремя. Но бремя это легко, когда думаешь о том, что ты этим служишь народу и Богу, молящемуся народу, а не пришедшему там туристу какому-нибудь. Конечно, потом в церкви недопустимо никакое другое пение, только церковное, пусть тихонечко, пусть там как и так далее. Но когда в церкви слышишь какие-то не песнопения даже, а оркестровое что-то, то это уже музей.
Еще недавно было трудно себе представить, что на праздник Святой Троицы по всей стране будут совершаться богослужения, и телевидение будет освещать эти события как праздник чуть ли не национальный. Но, тем не менее, вот сегодня, в День Святого Духа, на Украине, еще некогда братской, объявлен выходной день. В России пока такого нет. И мы, как раз говоря об Украине, Николай Сергеевич, с большой болью и переживанием читаем последние сведения о том, что готовится вроде бы томос об автокефалии этой церкви. На ваш взгляд, вот этот затянувшийся конфликт с нашим братским некогда народом, чем он может обернуться для русского и украинского народов, и для русской и украинской церкви?
Ну, Украина была не только братской, она была прежде всего одним государством. И для одного государства православие было основным религиозным деланием. И самое главное то, что это была русская православная церковь. Мы не делились ни на украинцев, ни на белорусов, ни на великороссов, ни на какие-то еще там подразделения. Но я знаю то, что на Украине отдыхал святейший патриарх Алексей I в Одессе, под Одессой даже, Успенский мужской монастырь, при котором была его дача. И мы там жили то же самое, и всегда любили там быть, потому что, в принципе, это был действительно братский народ, и с православием все одинаково. Но если уж развод вышел по существу, то всего ждать можно. Но опять же, как благословит Бог, мы не знаем, будет ли это хуже или лучше, но там как-то держатся очень нации. У нас интернация, то есть у нас все российские, а там Украина, то значит, как они говорят, таджик и какой-нибудь еще человек, таджик отец, удмуртка мать, а родился русский. Это действительно так, очевидно, хоть я не пойму, в чем тут смак, но смак-то в том, что это не то, что придумала советская власть, а это то, что было в Российской империи. Но там была графа в паспорте «Великорос», «Малорос», «Белорус» и так далее, и так далее. То есть был хан Хивинский, был султан какой-то у нас еще был, по-моему, что-то, в общем, так сказать, было самоуправление на местах. И никто никогда никакую религию не теснил, потому что была одна общая, и были меньшинства, так сказать, религиозные. Но вместе с тем существовало всегда какое-то доброе отношение. И не было никогда религиозных войн, как я знаю, по крайней мере.
Мне хотелось бы, Николай Сергеевич, завершить нашу сегодняшнюю передачу музыкальной иллюстрацией, и я не нашел ничего лучшего, как дать фрагмент, который был записан специально вашим хором. Честно говоря, был поражен, что, возможно, в наше время, ведь это было все-таки в наше время, 90-е годы, записать подобное. Не могли бы вы рассказать несколько деталей, как вы осуществляли эту запись?
Конечно, почему бы нет. Я тогда руководил хором во Владыкино. Владыки Патриарха приход был этот, Рождества Пресвятой Богородицы. Туда зашли деятели мелодии. Привел их один мой хорист, человек высокоинтеллигентный. И они сразу сказали мне: да у вас профессиональный хор. Я сказал: да, это так. А вы не могли бы записать на мелодии литургию Чеснокова? Я сказал: конечно, почему бы нет. И я писал литургию Чеснокова в Рахманиновском зале. Тогда это было можно и нужно, потому что готовилось тысячелетие крещения Руси. Кстати сказать, всенощную, уже после литургии, литургию я писал как музыкальный первый цикл с возгласами, с чтением Евангелия, с чтением апостола. И это было невиданно и неслыханно.
Я только маленькую ремарку. Те, кто знают всенощную Рахманинова, там все это было вырезано. Никакого чтения не было.
А его и не было, потому что, в принципе, там не вырезано, а отдается нотная музыкальная партитура, и все. А здесь у Чеснокова тоже нотная музыкальная партитура. Но я сказал, что нужно исполнять так, как в церкви. Мне сказали: да, конечно. Я под это дело и написал первую в Советском Союзе при советской власти литургию, божественную литургию с возгласами священника и протодиакона. Сергия Стригунова, царство ему небесное, а он попросил благословения у владыки Ювеналия. И он ему сказал, что а там это все-таки дело? Он говорит: конечно, дело. Тогда я благословляю все это дело. Ну, очень хорошо. Записали мы это дело. Они поняли, что это достаточно здорово сделано. И сказали: а что вы еще можете? Я сказал: всенощную Чеснокова, панихиду Чеснокова, отдельные произведения Чеснокова. Это я все записал в 92-м, третьем году, что-то вот так. И это было ново, и это было действительно смело. С моей точки зрения, просто очень смело, потому что репетиций-то было мало. Мы репетировали перед записью и сразу писали. Подъем был необыкновенный. Люди понимали, что это сможет быть компасом для многих, что так и вышло.
Я думаю, что те слушатели, которые сейчас смогут вместить в себя эти звуки божественные, невольно проникнуться молитвой в храме, стоящая слава Твоя, на небеси стоять им ним. Во всяком случае, я именно так воспринимаю это пение, потому что только небесное, только божественное пение может звучать подобным образом. Сегодня с большим трудом можно найти что-то подобное, хотя изобилие разных записей, жанров, композиторов, вещей, чего только нет. Почему так, Николай Сергеевич? Что мы потеряли вместе с той свободой, которую мы получили?
Мы потеряли прежде всего тот верующий народ, который сумел упокоиться за это время на кладбищах, а новопришедшие, новонародившиеся, они не испытали на себе тех трудностей, тяжестей и того воздуха, который был в Советском Союзе.
Ну, в музыкальном смысле профессионалы вроде бы.
Профессионализма здесь мало. Как я и сказал с самого начала, кстати сказать, нужно самолитвенниками быть и в программе церковной музыки, и в программе концертной музыки. Вот тогда только это может быть интересно. Но, с другой стороны, концертная деятельность поглощает регента в другом направлении, и он уже не может быть свободным в общении с Богом, будучи все время на эстраде, на каких-то сценах там и так далее. Все это, конечно, надо, но надо суметь, когда мы принимали участие в различных концертах, то я говорил моим певчим, нужно петь как в церкви, чтобы люди почувствовали, что это церковное пение, а не та глупость, которую написал какой-то музыковед, что Рахманинов, сочиняя свою гениальную всенощную, меньше всего думал о тексте. Простите, а о чем он думал тогда?
Такие эпитеты приняты сегодня и в отношении наших классиков, не только музыкальных, но и литературных. Я знаю, что советская пропаганда не чуралась никакими инструментами, и Толстой, Лермонтов, Тургенев, Пушкин назывались чуть ли не революционерами или сторонниками дела Ленина.
И Сталина. Самое главное то, что мы-то понимаем теперь, чтобы для того, чтобы японская какая-то фирма заказала хору Союза СССР Свешниковым Александром Васильевичем всенощную Чеснокову, так они ее мусолили года три. Но потом-таки Свешников вспомнил о тексте и стал сопереживать, и тогда стала получаться музыка. И, наконец, получилась та самая всенощная Рахманинова, которую они немножко затянули, конечно, но все-таки спели церковно. Поэтому это вышло в шедевр.
Завершается наша беседа, Николай Сергеевич. Напомню, что мы сегодня записываемся в день сошествия Святого Духа на апостолов. Будем надеяться, что милосердный Господь все-таки за усердие трудящихся не спошлет Духа Своего Святого на тех людей, которые трудятся на церковной ниве, и, несмотря на все вот эти негативные тенденции и окружающие события, мы знаем, о чем мы говорим, и сегодня очень многих это, конечно, повергает в уныние. Все-таки и церковные пения, и церковные богослужения, и наши церковные сокровища, которые нам дано от предков, оно будет сохранено и, даст Бог, постепенно будет возрождаться.
Конечно, без корня не бывает дерева, а без дерева не бывает плодов. Так вот, мы являемся уже корнем, а плоды наши, это то, что Бог даст, будет несколько дальше, потому что сейчас мы переживаем то время, когда все можно и все доступно, и все, так сказать, пожалуйста, но в этом есть и обоюдно острая опасность. Нужно тверже стоять в вере, осторожнее быть на поворотах и быть преданным прежде всего молитве. Тогда все остальное приложится.
Николай Сергеевич Георгиевский, основатель и первый регент патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя, был сегодня с нами в эфире. Спасибо, Николай Сергеевич. Я хочу, чтобы вы поздравили наших слушателей с этим праздником.
Милые мои и дорогие, с праздником вас, с великим днем сошествия Святого Духа и Троицей, которая является нашим единым Богом.
Спасение их, Господу помолимся. заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Святую, пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу. Живот наш Христу Богу предадим. Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе славу посылаем, от
Чаша его
Вседержителю Боже, Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.
Помилуй, Господи,
еще молимся о великом Господине и Отце нашем, Святейшем Патриархе Пимене и всей во Христе, братьи нашей.
Господи, помилуй, Господи, помилуй,
молимся о богохранимей стране нашей, властях и воинстве я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о братьях наших священницах, священном монахе и всем во Христе братстве нашем. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриархах православных и создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые.